В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Схинвали, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Ни бунта, ни удачи. Версия о том, что 20 июня в Тбилиси оппозицией была предпринята попытка мятежа, грузинская власть объявляет официальной. Игры патриотов, как грузинские регбисты, чуть не остались без московской славы. Процесс, перевод на схинвальский, Георгий Кабисов приговорен к 8 годам тюрьмы. Все это, а также итоги юго-осетинской недели с Муратом Гукимуховым, как Григорий Карасин пугал Грузию из Женевы, Абхазии готовится к выборам, российское золото, партии мечты и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщается на сайте геологической службы США. Оно стало самым сильным с 1999 года. Землетрясение произошло в центре штата, неподалеку от Невады, в 202 километрах от Лос-Анджелеса. О пострадавших не сообщается. Это второе сильное землетрясение за неделю. 4 июля в Южной Калифорнии зарегистрировали подземные толчки магнитудой 6,4. Толчки могут продолжаться со временем, но, вероятнее всего, будут ослабевать, отмечает в Твиттере сейсмолог Калифорнийского технологического института Люси Джонс. В Москве на Болотной площади задержали участницу одиночного пикета в защиту сестер Хачатурян. Валентину Лузанову забрали в полицию после того, как к ней подошли участники движения «Мужское государство». Один из них встал рядом с активисткой, развернув плакат «Сестры Хачатурян-убийцы». По данным ОВД-Инфо, участника «Мужского государства» задержали вместе с Лузановой. Активисты, считающие, что сестры Хачатурян должны понести строгое наказание, также уже проводили пикеты. Сообщалось, что движение «Мужское государство» собирается сорвать сегодняшние акции. Согласовать массовые мероприятия в поддержку сестер Хачатурян в центре Москвы городские власти отказались. Организаторы перенесли марш на 27 июля и заявили, что будут вновь пытаться договориться с мэрией. Один из граждан России, задержанных в Ливии по делу о вмешательстве в выборы, связан со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют поваром президента России Владимира Путина. Как выяснили издание «Проект» и русской службы BBC, россиянина зовут Максим Шугалей. Он политтехнолог из Санкт-Петербурга и работал в интересах Пригожина на президентских выборах в Мадагаскаре. Источник BBC также назвал имя второго задержанного. Это гражданин России арабского происхождения Самер Хасан Суэйфан, работавший переводчиком. Позднее задержание Максима Шугалея и еще одного неназванного сотрудника подтвердили в Фонде защиты национальных ценностей. Там утверждают, что россияне проводили социологические опросы и не вмешивались в избирательный процесс в Ливии. BBC отмечает, что создатель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич работает главным редактором англоязычного сайта USA Reali. Это проект Федерального агентства новостей, который, по данным американских властей, финансирует Евгений Пригожин.
Эхо Кавказа. Новости.
Одним из сотрудников Федеральной службы безопасности России, арестованных в пятницу по делу разбоя, оказался внук генерала госбезопасности и преподаватель Академии ФСБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. Дед офицера ФСБ Александра Карелина был начальником курса на факультете контрразведки, а после выхода на пенсию работает в Академии в качестве гражданского преподавателя. Он также часто посещает Ассоциацию ветеранов спецподразделения «Альфа», рассказал собеседник РБК. Имя Карелина-старшего не уточняется. Источники издания называют Александра Карелина одним из вдохновителей налета, а также уточняют, что задержали его рядом со зданием ФСБ на Лубянке. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Накануне стало известно об аресте 7 обвиняемых по делу разбоя. 5 из них отправлены в СИЗО, 2 под домашний арест. Источники РБК утверждают, что на причастность к налетам проверяют еще порядка 10 офицеров центрального аппарата ФСБ. Это бойцы спецназа, оперативники и сотрудники наружного наблюдения. Арестованных офицеров ФСБ проверяют на причастность к организованному преступному сообществу, мошенничеству и превышению должностных полномочий. Российских подводников, погибших в Баренцевом море в результате пожара на глубоководном аппарате, похоронили в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище. Как сообщает Интерфакс, на гражданской панихиде присутствовали замминистра обороны Андрей Картополов и командующий Западным военным округом и военно-морскими силами России. В церемонии также участвовали временно исполняющие обязанности губернатора Александр Беглов и председатель ЗАГС Собрания Петербурга Вячеслав Макаров. Избирательная комиссия в Ростове-на-Дону отказалась принимать у члена Совета «Открытой России» Анастасии Шевченко документы на выдвижение в качестве кандидата в городскую думу. Как рассказали МБХ «Медиа» в штабе Шевченко, отказ связан с жесткими требованиями избирательного законодательства к людям, находящимся под домашним арестом. Сторонники Анастасии Шевченко надеются, что следователи разрешат ей посещать нотариуса, а штаб сможет начать агитацию и сбор подписей за кандидата. Уголовное дело в отношении Анастасии Шевченко было возбуждено в январе 2019 года и стало первым в России, заведенным по статье о деятельности организации, признанной в России нежелательной. Активистка находится под домашним арестом. Шевченко вменяет два эпизода участия в политических дебатах и организации семинара для кандидатов в депутаты. Это были все международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Генпрокуратура Грузии переквалифицировала события ночи 20 июня на попытку мятежа с целью захвата власти. В свою очередь, оппозиция считает, что власть таким образом пытается снять ответственность за силовой разгон митинга с главы МВД Георгия Гахария. За развитием событий следил наш специальный корреспондент Ираклий Аргвелидзе.
В рамках расследования событий 20 июня список обвиняемых в ближайшие дни будет пополнен, сообщил представитель генпрокуратуры Кока Кацитадзе.
Следственные органы пришли к заключению, что в ночь 20 июня отдельными лицами планировались насильственное свержение и захват власти. На первом этапе был предусмотрен силовой захват парламента, после чего планировалось перенести преступные действия на всю территорию страны, что было нейтрализовано непосредственным участием правоохранительных органов. В соответствии с новыми обстоятельствами следствие будет продолжено по статьям 225 и 315 УК, повлекшим за собой тяжелые последствия.
В рамках расследования Министерство внутренних дел обратилось с ходатайством в суд о проведении допросов членов оппозиции Европейской Грузии Гиги Угулава, Национального движения Гей Барамидзе и партии «Победа Грузии» Ираклия Окруашвили. Также были приостановлены полномочия директора департамента по особым заданиям МВД Георгия Какичашвили, принимающего участие в разгоне демонстрантов и стрельбе резиновыми пулями по протестующим. По словам члена Политсовета Европейской Грузии Гиги Угулава, целью последних действий власти является нейтрализация общественного протеста, направленного против главы МВД Георгия Гахария.
Они пытаются внушить общественности, что протестующие пытались свергнуть власть, в то же время переложив часть ответственности на рядовых полицейских, участвовавших в разгоне акций. Но они хотят расследовать, кто именно отдал приказ в открытии огня на поражение. Трудно представить, что спецназ, выпустивший по митингующим несколько тысяч резиновых пуль, действовал по своей инициативе. Налицо попытка фундаментального подлога, поэтому я явлюсь на допрос только в присутствии судьи магистра.
Заявил Гиги Угулава. С аналогичной точки зрения выступает и один из лидеров нацдвижения Гия Барамидзе.
Я буду сотрудничать со следствием. Они хотят оправдать жесткий разгон митинга попыткой госпереворота. Государственная пропаганда ведет усиленный пиар, чтобы переключить внимание именно на лидеров оппозиции, которые являлись активными участниками революции РОС в 2003 году. Этим они пытаются маргинализировать общественный протест.
В свою очередь, по словам вице-премьера правительства Маицки Тишвили, вопрос политической ответственности министра внутренних дел не стоит в повестке дня.
Его ответственность в том, чтобы оставаться на своем посту и обеспечивать слаженную работу ведомства. А установление ответственности за последствия трагических событий ночью 20 июня является прерогативой следствия.
Отрезала чиновник. А для вице-спикера парламента Гии Вольского попытка госпереворота является очевидным фактом.
Она очевидна, и мы наблюдали ее в прямом эфире. Отрицать это невозможно, даже если мы будем утверждать обратное. Это факт, который лицезрел весь мир.
В неправительственном секторе считают, что власти преднамеренно переносят внимание на другой процесс, пытаясь оттянуть время. Основной вопрос, кто именно отдал приказ на место проведения силовой операции остается открытым и спустя 2 недели, напомнил глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
У МВД было предостаточно времени для координации действия и составления четкого плана в случае осложнения ситуации. Однако дальнейшие события показали, что если силовики и действовали, то сумбурно, без плана. В данном случае ответственность за последствия разгона однозначно должна быть возложена на Министерство внутренних дел.
Резюмировал эксперт. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Не на шутку озадачены в Грузии после заявления представителя МИД России Григория Карасина в Женеве. По завершении 48-го раунда женевских дискуссий Карасин, подчеркивая важность формата, отметил, что альтернатива ему только гонка вооружений и война. К милитаристской риторике прибег представитель российского МИДа и когда оценивал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Есть определенные вопросы в повестке женевских встреч, которые в грузинском обществе и не только за десятилетнее существование формата успели закрепиться как стабильно нерешаемые. Это тоже придает своеобразную стабильность международным переговорам по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, созданным при содействии международных партнеров США, Евросоюза и ОБСЕ после грузино-российской войны 2008 года. Из года в год российская сторона настаивает, чтобы Грузия подписала договор о неприменении силы с представителями де-факто Республик Абхазии и Южной Осетии. Грузия, взяв одностороннее обязательство о неприменении силы, готова подкрепить это обязательство, но только с Россией. Или же взять, к примеру, ставшую уже печальной традицией, как отметил сегодня глава грузинской делегации Лаша Дарсалия, демарш российской делегации и входящих в нее представителей де-факто Республик, когда Грузия ставит вопрос о возвращении беженцев, а также то, что представители де-факто Республик отказываются содействовать расследованию и наказанию тех лиц, которые причастны к смерти граждан Грузии от Хузория, Татунашвили, Башарули и Кварацхелия. Так было и на 48-м раунде женевских дискуссий, которые завершились накануне. Предположение о том, что и без того перманентно тяжелые встречи будут еще тяжелее на этот раз, перед отъездом в Женеву высказались в Тбилиси.
Обстановка вокруг переговоров была немножко нервозной из-за событий 20-21 июня в Тбилиси.
Подтвердил по завершении встречи в Женеве глава российской делегации Григорий Карасин агентству РИА Новости. Но внимание грузинского общества привлекли и насторожили слова Карасина о безальтернативности женевских встреч.
Либо собираться в Женеве, либо наращивать вооруженные силы и воевать. Это я грубо говорю. Но женевские дискуссии – лучшее средство от накопления нервозности и негатива на Южном Кавказе.
Сказал Карасин. Он также сделал замечание президенту Саломе Зурабишвили, которая, комментируя протестные акции в Тбилиси, упомянула Россию как врага и оккупанта. И это на Карасина, по его же словам, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Традиционно недовольны в Москве и тем, что Грузия углубляет сотрудничество с НАТО. И это с учетом недружественной риторики Тбилиси рассматривается как реальная угроза региональной безопасности, отмечается в заявлении МИД России. Слова Карасина было тяжело слышать, призналась глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Тамар Хулордава. Наша позиция очень ясна. У нас четкая позиция по отношению к российскому политическому классу, которая не признает территориальную целостность Грузии. И пока Россия не изменит свою позицию в этом вопросе, мы всегда будем противиться этому. Что же касается отношений между народами, мы никогда не были против этого. Министр инфраструктуры, вице-премьер Майя Цкетишвили, в свою очередь, отметила. Это тот официальный формат, в рамках которого у нас есть возможность разговаривать с Российской Федерацией. Наши интересы и интерес наших международных партнеров. И хочу верить, что и российский тоже состоит в том, чтобы международные форматы были использованы максимально конструктивно для решения тех вопросов, которые стоят между нашими странами. Для оппозиционного депутата Европейской Грузии, бывшего замминистра иностранных дел Серги Капанадзе, не стало неожиданностью то, что и очередной Женевский раунд закончился безрезультатно. По его словам, Россия себя всегда ведет деструктивно в этом процессе. И еще.
Сейчас представители российской власти на очередном этапе пропагандистской войны, когда стараются показать своему населению, что в Грузии русофобские настроения. Это полная ложь. В Грузии не любят Кремль и государство-оккупант.
Высказывания Карасина стали очередным поводом для бурных обсуждений в грузинских соцсетях. Многие услышали в заявлении представителя России угрозу и вероятность новой российской агрессии. На форум G один пользователь даже открыл тему «Возьмешь ли ты в руки оружие, если нападет враг?» С какого перепугу такой вопрос? Попытались успокоить запаниковавшего пользователя другие форумчане. Опасности того, что жесткая риторика Москвы может перерасти в военную агрессию, не видит специалист международных отношений, докторант ТГУ Константин Шубитидзе.
Россия ожидала 7 лет, но процесс налаживания отношений провалился, потому и такая острая реакция. Слова Карасина об альтернативе войны, чрезмерно жесткая российская риторика, призванная напугать и тем самым сбавить тот настрой, который в последнее время бушует в грузинском обществе, резко выступающем против российской политики. Никаких предпосылок к тому, что Россия прибегнет к военной агрессии, нет.
Что же касается высказываний президента Саломы Зурабишвили, многие грузинские наблюдатели сходятся во мнении, что она пока отличается лишь непоследовательными заявлениями. А с учетом того, что ее поддержала грузинская мечта на выборах, слова Зурабишвили особенно задели Москву, посчитавшую это позицией исполнительной власти, считает Георгий Мучаидзе, исполнительный директор НПО «Атлантический совет Грузия». По словам Мучаидзе, Москва в эти дни испытала крах своей мягкой силы.
Если Карасин сердится по каким-то вопросам, к примеру, НАТО, это, думаю, надо воспринимать как показатель того, что Грузия идет вперед к своей цели. Наша интеграция в НАТО и ЕС – это не самоцель. На самом деле мы хотим вернуть Грузию в европейскую семью, в цивилизованное сообщество. И это не только потому, что мы считаем себя частью этого мира с его ценностями, а потому что эта интеграция будет служить нашей безопасности и защитит Грузию от негативного влияния России.
Георгий Мучаидзе обращает внимание и на то, что в отличие от Зурабишвили, представители власти грузинской мечты не прибегают к жесткой риторике по отношению к России и стараются сохранить конструктивный тон, выступая за сохранение и формата Абашидзе-Карасина и, конечно же, женевских дискуссий, очередной раунд которых состоится в начале октября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжается регистрация партий и инициативная группа в движении кандидатов в президенты самопровозглашенной республики. Центральная избирательная комиссия на этой неделе зарегистрировала, в частности, инициативные группы по выдвижению экс-вице-премьера Шамиля Адзуноба, бывшего заместителя министра иностранных дел Олега Аршба и преподавателя АГУ Артура Анкваба. А к концу недели появились инициативные группы по выдвижению Рауля Хаджимба и Аслана Бжаня. С подробностями биографии претендентов наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Шамилю Адзуноба 49 лет. Он выпускник историко-юридического факультета Абхазского государственного университета, по специальности правовед. В этом году закончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации, специалист систем государственного и муниципального управления. Шамиль Адзуноба родился и вырос в Батуми. В феврале 1992 года переехал с семьей в Абхазию. Во время Отечественной войны народа Абхазии принимал участие в боевых действиях в составе бронетанковых подразделений. После войны занимался бизнесом. С 2005 года работал в Государственном комитете по делам молодежи и спорту. Сначала в должности заместителя, а потом председателя Госкомитета. Нынешние выборы президента не первые, в которых он принимает участие. В избирательной президентской кампании 2011 года он баллотировался на пост вице-президента в паре с кандидатом кандидатом в президенты Сергеем Шамба. До 2014 года был оппозиционером, а после прихода к власти президента Рауля Хаджимба работал в правительстве. С 2014 по 2016 год он был вице-премьером. Олегу Ажба 55 лет. Он родился и вырос в Ткварчале. Является выпускником филологического факультета АГУ. Во время Отечественной войны народа Абхазии был офицером штаба ткварчальского ополчения. Участвовал в боевых операциях. Был ранен. После войны работал в службе государственной безопасности, Министерстве обороны, а с 2012 по 2017 год работал в должности заместителя министра иностранных дел. О третьем потенциальном претенденте Артуре Анквабе известно немного и в основном из криминальной хроники. При попытке найти в интернете информацию о нем появляется ссылка на сайт МВД Республики Абхазия, пройдя по которой мы узнаем, что он с 19 сентября 2017 года находился в розыске в связи с фактом нанесения тяжкого вреда здоровью и незаконным хранением оружия. Инцидент произошел 9 августа 2016 года в городе Гагра. Анри Аргун и Артур Анквап, применив огнестрельное оружие, ранили потерпевшего и скрылись с места преступления. В 2018 году Артур Анквап был осужден по статье 107 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта» и приговорен к 2 годам колонии поселения. В этом же году он был освобожден по амнистии. Об Артуре Анквапе также известно, что он до 2015 года был начальником Сухумской школы милиции и в настоящее время является преподавателем исторического факультета Абхазского государственного университета. Председатель Центральной избирательной комиссии Томас Гоги не обладает информацией о судимости Артура Анкваба, а по закону любая инициативная группа может быть зарегистрирована. Томас Гоги говорит:
я представления не имею, это кто. Говорят, что он преподает у нас в университете. Я вот так только слышал. Будем изучать после того, как зарегистрировалась инициативная группа, разыскивал его. Я не знаю, и вообще первый раз от вас слышу. Мы проверяем после того, когда предъявят нам сюда документы. Инициативная группа по выдвижению приходит сюда, только регистрируется. Как только нам документы дадут, мы начинаем их изучать, в том числе задавать всякого рода вопросы. И после изучения материалов мы должны принять решение отклонить, отказать или зарегистрировать данного кандидата по тем или иным причинам, мотивированно объяснить, почему отказано или почему зарегистрировано. Специализированные структуры должны подтвердить факт тот или иной. То есть мы направляем запросы в случае возникновения каких-то вопросов. Для этого нам законом отведено 10 дней времени.
Томас Гуге сообщил, что закон о выборах президента не вводит ограничений для кандидата ни по наличию судимости, ни по психическим заболеваниям и заболеваниям наркоманией или алкоголизмом. Для депутатов парламента закон предусматривает предоставление соответствующих справок, а для кандидатов в президенты нет. Единственное ограничение, которое вводит закон, признанную судом недееспособность. По состоянию на 3 июля ЦИК уже зарегистрировал 3 политические партии – Акзаара, Единая Абхазия и Анцахара и 7 инициативных групп по выдвижению кандидатами в президенты Алмаса Джапуа, Астамура Тарба, Астамура Какалия, Астамура Отырба, Шамиля Адзынба, Артура Анкваба и Олега Аржба. Из 3 зарегистрированных партий своего кандидата Леонида Дзябжба выдвинула только партия Акзаара. Партии «Единая Абхазия Мцахара» имени своего кандидата пока не назвали. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Экс-министр связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Республики Южной Осетии Георгия Кабисова суд приговорил к 8 годам лишения свободы и выплате компенсации в 155 миллионов рублей в пользу комитета связи. Адвокаты не согласны с вердиктом и намерены его обжаловать. Сам Кабисов вины не признает и называет решение суда незаконным, а дело политически мотивированным. Ирина Келексаева следит за громким делом.
Несмотря на небольшое количество тех, кто пришел сегодня поболеть за экс-министра, в зал судебных заседаний никого не пропустили. Охрана сослалась на устный приказ судьи Инала Тибилова разрешить присутствовать на оглашении приговора только близким родственникам. Ни один из адвокатов Кабисова не знал, что суд будет проходить в закрытом режиме. Прозвучала из уст пообщавшихся с Тибиловым людей версия, что якобы зал переполнен студентами-практикантами, поэтому для остальных места просто не осталось. Хотя, по словам родственников экс-министра, зал заседания был почти пуст. До начала оглашения приговора к зданию суда подъехали вооруженные силовики. Автоматчики стояли на улице, как заметил один из друзей Кабисова, было ощущение, что они ждут штурма от безоружных и сочувствующих ему людей. Оглашение приговора длилось 2 часа с небольшим перерывом. Судья Инал Тибилов признал Кабисова виновным по 3 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, статье 171.1 «Легализация отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», статья 201 «Злоупотребление должностными полномочиями», статья 222 «Незаконное хранение оружия» и присудил 8 лет лишения свободы. Кроме того, судья удовлетворил иск комитета связи к бывшему министру на 155 миллионов рублей. С вердиктом пока не получили возможности ознакомиться адвокаты экс-министра, однако Икрамжан Раматов в беседе с «Эхом Кавказа» отметил, что защита не согласна ни с одним пунктом приговора.
Сказать одно, по 222, значит, оружие ему не принадлежит, это однозначно. Его отпечатки не были обнаружены. Ну, полагаю, что оружие было подкинуто. Если было бы там, скажем, принадлежало Жорика, то, естественно, были бы найдены отпечатки или пассажировые следы в этих оружиях. Чего вообще законности не имеет? Это моя позиция однозначно. Жорик, кстати, писал даже надзорную жалобу в Верховный суд, который остался вообще без ответа. Это как? Вот ни один довод даже не был опровергнут ни в суде первой инстанции, не говоря о прокуроре, который участвует, да, то есть это говорит об отсутствии вообще элементарных принципов, как презумпция невиновности. По 174 прим. 1, там статья прямо говорит о том, что если имущество легализовывается, то есть имущество, добытое преступным путем, мы говорили, так вы, говорит, укажите нам, где, при каких обстоятельствах Кабисовым иным лицом было совершено преступление или преступным образом добыты вот эти имущества, то есть антенно-мачтовые сооружения. И, во-вторых, вообще причастность к антенно-мачтовым сооружениям, куплям, продажам самого Кабисова абсолютно отношения не имеет. И на ровном месте вот такое, так сказать, ну это чисто беззаконие, ничего общего с законностью полагания не имеет.
А вот этот иск на 155 миллионов, вообще откуда он возник?
А я не знаю вообще, я вообще поражаюсь, откуда могло вообще этот вопрос касаться, потому что вопрос касательно конфискации имущества, вопрос касательно исковой, так скажем, иска абсолютно не следовал. Закон не сработал, совесть суда тоже не сработала. Чем руководствовался суд, какими доказательствами, каким законом, ну, не знаю, предстоит нам разобраться в этом после того, как мы получим приговор.
Интересно, что в официальном пресс-релизе Цхинвальского городского суда по итогам сегодняшнего заседания, который опубликован в государственных СМИ, о возмещении ущерба не сказано ни слова. Зато утверждается, что судебное заседание было открытым. Признание виновным по статье 201 тоже вызвало недоумение адвоката Георгия Кабисова.
Я неоднократно обращал внимание суда, я говорю, вы, говорю, покажите хоть один документ, который представила сторона обвинения, что он являлся управляющим чего-либо. Там был допрошен генеральный директор «Ростелеком», который говорил, да нет, он в трудовых отношениях не состоит, никакие управленческие функции не выполнял. Но тем не менее, я просто могу это связывать с теми выступлениями, например, генерального прокурора, да, то есть прежде чем, так скажем, это дело стало объектом рассмотрения суда, массово, так скажем, обсуждало СМИ выступление прокурора, ну и иных должностных лиц. А все это называется давление на суд. Потому что чисто ничего общего с законностью не имеет. Это, видимо, скорее всего, чисто политика и все.
Родственники Георгия Кабисова обнародовали его обращение к согражданам, которое он им передал во время перерыва на судебном заседании. Цитата. «Я невиновен. Дело сфабриковано. Доказательства сфальсифицированы. Хотели убрать и изолировать меня как человека, имеющего свою позицию по многим вопросам жизни республики, очернить мою репутацию. Еще до суда и следствия прокурор и президент уже объявили меня преступником. Давление на суд не прекращалось по сей день. Хочу обратиться к людям, согражданам. Не верьте словам палачей, которые не нашли законных обоснований и доказательств моих «великих» в кавычках преступлений. И поэтому прибегают к бесчестным приемам, пытаются манипулировать следствием и общественным мнением. 2-й год морят меня в подвальных помещениях и делают вбросы через подконтрольные госСМИ». Конец цитаты. Экс-министр обращается также к президенту России Владимиру Путину и главе правительства Медведеву, чтобы они оказали свое авторитетное влияние на президента Анатолия Бибилова по прекращению произвола и по пранию прав человека в Южной Осетии. Цитата. «Людей ставят в такое положение, чтобы они были вынуждены обращаться в международные суды по правам человека с исками к России, а не к властям Южной Осетии. Это в самом неприглядном виде выставляет то, ради чего мы воевали и отстаивали свое право на жизнь и развитие». Конец цитаты. Сторона защиты экс-министра намерена обжаловать решение Цхинвальского городского суда вышестоящей судебной инстанции. По словам супруги Кабисова Зарины, экс-министр не собирается сдаваться и будет добиваться справедливости всеми доступными средствами. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Абхазия и Южная Осетия никогда не вернутся в состав Грузии. Запомните это хорошо, заявил зампредседателя Госдумы России Петр Толстой в интервью телекомпании «Руставе-2». По его оценке, Россия не оккупировала территории Грузии. И когда ваш так называемый президент в социальной сети пишет, что Россия враг и оккупант, как вы представляете, после этого разговор о нормальных отношениях, передайте всем, кто на улицах Тбилиси бегает с антироссийскими лозунгами, что Абхазия и Южная Осетия никогда не вернутся в состав Грузии. Этого никогда не произойдет, сказал Толстой. Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия предполагает, что группа экспертов отправится для проведения полевых работ на территории монастырского комплекса Давид Гареджи через 2-3 недели. Как сообщил Дарсалия журналистам, на данный момент стороны обмениваются технической документацией. Вместе с тем, замминистра отмечает, что должны быть согласованы и те участки, где должны работать эксперты. У нас есть контакт с нашими азербайджанскими коллегами. Уточняются те участки, куда в будущем непосредственно должны прибыть эксперты и провести полевые работы, отметил Лаша Дарсалия. По его словам, как только будут готовы экспертные материалы, немедленно будет запланирована встреча сторон, чтобы обсудить эти материалы, передает Интерпресс Ньюс. Концерт исполнительницы Кети Топури и группы А-Студио в Батуми отменен. Об этом организаторы сообщили в интервью аджарскому телевидению. А-Студио и популярная российская певица грузинского происхождения 27 июля должны были выступить в батумском клубе. Продажа билетов началась в июне и продолжается до сих пор. Как известно, Топури является сторонницей российского президента Владимира Путина. Перед президентскими выборами весной 2018 года она принимала участие в записи песни и клипа в поддержку Путина. Владелец клуба Иракли Перонишвили сообщил журналистам, что отменить концерт они решили, исходя из сложившейся стране ситуации. По его словам, на шоу А-Студио было продано уже более 1000 билетов. В понедельник мы положим альтернативный вариант. Это Боб Синклер или Молоко. Мы еще не знаем точно. Ведем переговоры. Те люди, которые приобрели билеты на концерт А-Студио, смогут по этим же билетам присутствовать на указанных вечерах. В том случае, если они не хотят замены на другой концерт, им вернут заплаченную за билет сумму, сказал Перонишвили. Авиакомпания Georgian Airways предложит пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы Тбилиси-Москва-Тбилиси, добраться до Грузии по альтернативному маршруту Тбилиси-Ереван-Москва. Об этом заместитель коммерческого директора авиакомпании Тамуна Тандашвили сообщила в интервью программе «Деловое утро» в эфире телекомпании «Первели». С 8 июля вступает в силу указ президента России Владимира Путина, согласно которому российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию. С этого же дня вступает в силу решение Минтранса России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территории России. По словам Тандашвили, на даты с 8 июля по октябрь 2019 года билеты на рейсы Тбилиси-Москва-Тбилиси приобрели примерно 40 тысяч человек. Известные голливудские продюсеры снимут один из своих фильмов в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе госагентства «Производи в Грузии». Съемки пройдут в рамках правительственного проекта «Снимай в Грузии». С американскими кинематографистами сотрудничать будут их коллеги из грузинской продюсерской компании «Uncanny Films FF9». Другие детали проекта пока не разглашаются. Как отмечает госагентство, соглашение с голливудскими продюсерами было достигнуто по итогам визита американской делегации весной 2019 года. Среди членов делегации были представители таких известных компаний, как Universal Pictures и HBO.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Не только полковник СВР, но и гражданская активистка в самопровозглашенной Республике Южная Осетия хотят судиться с Россией при полном одобрении местных властей. Итоги Юго-Осетинской недели подвел Мурат Гулкимухов.
На этой неделе гражданская активистка из Ленингорода Тамара Меркашвили заявила о своем намерении подать иск против России в Страсбургский суд по правам человека. Она считает это единственным способом повлиять на власти Южной Осетии. Уголовное преследование против Меркашвили продолжается уже второй год. Сначала ее обвиняли в незаконном приобретении юго-осетинского паспорта, в использовании заведомо подложного документа, а также в клевете на партию власти «Единая Осетия». За год, пока шло первое расследование, ленингорские следователи не смогли представить суду материалов, пригодных для рассмотрения. 4 сентября судья ленингорского суда Фатима Парастаева не обнаружила в материалах расследования ни состава преступления, ни места и времени его совершения и вернула дело прокуратуре. После этого ленингорская прокуратура вновь обвинила Тамару Меркашвили в незаконном приобретении паспорта. В декабре прошлого года дело было передано в суд, но с тех пор не состоялось ни одного заседания. Оно все время переносится. То секретарь заявляет, что разослал повестки по ошибке, то у прокурора возникают какие-то неотложные дела. В общем, из 7 попыток провести хотя бы одно судебное заседание не получилось ни одной. Например, вчера судебное заседание не состоялось из-за того, что секретарь якобы забыла оповестить потерпевших по делу. На самом деле, убеждена Тамара, это дело затягивается, потому что следствию нечего предъявить. Но и от преследований Тамары оно не может отказаться. Поэтому и придумала такую пытку. Все это время Тамара находится под постоянным психологическим давлением. Гражданскую активистку гнетет ограничение свободы передвижения. Она уже практически 2 года под подпиской о невыезде, не может поехать к врачам, родственникам. По словам Тамары, она больше не видит другого выхода, кроме обращения в Страсбургский суд по правам человека. В настоящее время гражданская активистка готовит иск против России как государства, осуществляющего эффективный контроль в Южной Осетии, говорит Тамара Меркашвили.
Это иск в интересах всех жителей республики. Я думаю, что все согласятся со мной. У нас нередко, когда на людей оказывают давление представителей власти по личным или политическим мотивам. Увольняют с работы, заставляют закрыть свои страницы в соцсетях, угрожают расправой. Я из своего обвинения за клевету политической партии «Единая Осетия» хочу сделать судебный прецедент Южной Осетии. Бюрократия должна понять, что мы имеем право критиковать власть. Мы имеем право высказывать свое мнение. А у них нет никаких прав препятствовать нашей свободе высказывания. Главное, что мы не нарушали права других людей и закон.
По словам Тамары, она будет настаивать в иске о нарушении в отношении нее прав на свободу передвижения, свободу выражения мнения, свободу и личную неприкосновенность и право на собственность. Тема оказалась актуальной для юго-осетинских пользователей социальных сетей и нашло отклик на страницах Фейсбука. Дело в том, что в Южной Осетии всего лишь 2 апелляционные инстанции. Но и эти 2 инстанции носят формальный характер, потому что все происходит, если судить по российским меркам, в рамках одного районного суда, в небольшом коллективе судей, под неусыпным контролем и судейского начальства, и исполнительной власти. Поэтому у жителей республики в принципе нет шансов добиться отмены вердикта, разве что не дрогнет сердце президента. Поэтому, говорит юго-осетинский политолог Дина Алборова, она хочет, чтобы этот прецедент состоялся, и Тамара Меркашвили выиграла суд в Страсбурге.
Раньше этого никто не делал, потому что были вот эти внутренние цензоры, которые сидели у людей, что это неприлично против страны, которая себя спасает, подавать исковые заявления. Но я думаю, что это вообще был бы хороший прецедент, потому что если уж внутри республики мало кому интересно права человека, то тут уже из Москвы обратят внимание на эти нарушения, потому что в случае выигрышных процессов Россия будет из своего бюджета выплачивать компенсации по нарушениям, которые происходят в Южной Осетии. Я думаю, она не будет очень счастлива это делать. И, может быть, и приведет в чувство всю систему, и здесь товарищи 100 раз подумают, нарушать эти права или нет.
В случае, если этот первый опыт окажется успешным, полагает Дина Алборова, многие последуют примеру Тамары. По мнению политолога, это могут быть люди, у которых мошенническим образом отжали дома, или жертвы незаконных судебных решений, и многие другие люди, которые, не найдя правду дома, попытаются искать ее в Страсбурге, говорит Дина Алборова.
В новообразованных странах, которые частично признаны или не признаны, сложно защищать свои права за пределами своей страны. К сожалению, у нас права человека не универсальны, они довольно так адресно распространены. Но сегодня международное сообщество озабочено по этому вопросу. Я думаю, что будут сегодня-завтра создаваться механизмы защиты прав человека именно вот по таким странам.
Среди граждан Южной Осетии, которые могут обратиться в Страсбургский суд в ближайшее время, и бывший министр связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов, которого суд сегодня приговорил к 8 годам лишения свободы. Цитирую. «Не имея возможности защищаться в независимых судах, людей ставят в положение, когда они вынуждены обращаться в Международный суд по правам человека против России, а не к властям Осетии». Конец цитаты. Сегодня Цхинвальский городской суд признал его виновным по 3 статьям Уголовного кодекса. Легализация отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное хранение оружия. О том, что это дело имеет мало общего с обычным расследованием злоупотребления чиновника, было ясно еще на стадии расследования. Хотя бы по непомерно жестоким условиям содержания Кабисова, его почти год продержали в бетонном ящике без окон и санитарных удобств. И это при том, что человек заслуженный, кавалер ордена Вотсамонга, полковник службы внешней разведки. При том, что все 3 экс-президента Южной Осетии попросили Анатолия Бибилова отпустить Георгия Кабисова под подписку о невыезде. Но президент отказал своим предшественникам. По всему видно, что этот суровый приговор – жесткий сигнал Эдуарду Кокойте, почти ультиматум, потому что Георгий Кабисов все-таки человек из команды экс-президента Эдуарда Кокойте. Причем этот сигнал не только из Цхинвала, а возможно и из Москвы. Кураторы также против возвращения Эдуарда Кокойте в политику в любом качестве и, похоже, не готовы пойти на многое, чтобы урезонить экс-президента. Есть эта история еще один момент, о котором говорят осведомленные люди. Георгий Кабисов раздражал и кураторов, и руководителей республики, скажем так, оперативными способностями. Он частенько демонстрировал, что в курсе закрытых тем между Москвой и Цхинвалом. И в этом смысле такое впечатление, что приговор писали в Москве, а не в Цхинвале. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Можешь ли ты иметь собственность или бизнес-интересы в России, если ты грузинский депутат? Владимир Унанян выяснял, где проходит грань между просто бизнесом и бизнесом, к которому есть патриотические вопросы.
Оппозиция обвиняет членов правящей партии в предательстве интересов страны. Поводом послужили данные из декларации о доходах 2-летней давности члена тбилисского Сакрыбула Тамар Талиашвили. Согласно цифрам, депутат на момент публикации документа имела в российских банках около 100 тысяч долларов. Из них в Росбанке 29 851, а в Альфа-банке 62 757. Как утверждает представитель фракции Единого национального движения Ливан Хабеишвили, председатель комиссии по образованию и культуре тбилисского Сакрыбула хранит деньги в банке, грубо нарушающим закон об оккупированных территориях.
Тамар Талиашвили и ее супруг имеют в российских банках сотни тысяч лари. Также важно, чтобы общественность знала, что Альфа-банк нарушает закон об оккупированных территориях и имеет свои филиалы на территории Абхазии, в частности в Сухуми и Гаграх. Также помимо Тамар Талиашвили, связи с российским бизнесом, вероятно, есть у другого депутата Шалы Окбаидзе, который вместе со своим двоюродным братом поставлял для государства автомобили Нива, и в общей сложности компания двоюродного брата Шалы Окбаидзе заработала на этом 2 миллиона 900 тысяч лари. При этом они были бизнес-партнерами.
Согласно документам, на которые ссылается нацдвижение, семье Тамар Талиашвили также принадлежит квартира в Москве, а на счетах ее мужа Давида Кублашвили в тех же Росбанке и Альфа-банке находится не менее 200 тысяч долларов. При этом в оппозиции утверждают, недвижимость в российской столице была приобретена после войны августа 2008 года. Фигуранты обвинений на выпады в свой адрес до сих пор не ответили. Тем не менее, за них вступились товарищи по партии. В «Грузинской мечте» назвали заявление оппозиции попыткой притянуть факты за уши. При этом мэр Тбилиси и по совместительству генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе вообще не видит проблемы в том, что кто-то владеет имуществом или бизнесом в какой бы то ни было стране, в том числе в России.
То, что кто-то имеет квартиру в России, это преступление. Я в этом проблемы, правда, не вижу. О чем может идти речь, когда крупные российские компании, к примеру, в энергетическом секторе, работают в Грузии, осуществляют свою деятельность по различным направлениям? Мы же все прекрасно знаем, в каких годах это началось. Так что, если кто-то имеет какую-то квартиру в России, я в этом точно не вижу проблемы. Или даже пусть бизнес имеют. Я также не вижу в этом проблемы. Будь то бизнес в России или деятельность российских инвесторов в Грузии. Никакой проблемы это не представляет.
Сама Тамар Талиашвили находится в Норвегии, где в качестве вице-президента Национальной ассоциации местного самоуправления принимает участие в сессии мониторингового комитета Конгресса местных местных и региональных властей Совета Европы. Примечательно, что в ходе заседания Талиашвили присоединилась к протесту украинской делегации относительно указания в одном из рассматриваемых отчетов принадлежности Крыма Российской Федерации. Ранее же, после введения России туристического эмбарго, Тамар Талиашвили опубликовала на своей страничке в социальной сети Facebook фотографию с хэштегом «Spend your summer in Georgia» и подписала:
«Мы должны использовать все трибуны, должны предпринять все усилия, должны разместить на страницах всех друзей. Мы можем снизить угрозы, исходящие от России, сможем укрепить нашу прекрасную родину».
Противники власти называют демонстрацию такой позиции одновременно с наличием счетов в российских банках и недвижимости в Москве лицемерием. Впрочем, как отмечают юристы, наличие средств на счетах в российских банках или обладание собственностью на территории Российской Федерации не идет вразрез ни с грузинским законодательством, ни с нормами международного права. Тем более, что все эти суммы и недвижимость были официально задекларированы. Вопрос, утверждают эксперты, лежит исключительно в моральной плоскости. А оппозиция, считают наблюдатели, учитывая подъем антикремлевских настроений в Грузии, довольно грамотно использует подобные факты из биографии членов правящей партии против грузинской мечты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
На этой неделе спорт стал в очередной раз продолжением политики. Грузинские регбисты из московской команды «Слава» были отчислены за жест солидарности с протестующими в Тбилиси. Довольно скоро, впрочем, скандал был улажен стараниями двух федераций регби, грузинской и российской. Но тема осталась актуальной. Мы обсудили ее за некруглым столом с политологами, не чуждыми спорту, Гелой Васадзе и Борисом Новосардяном.
Некруглый стол.
Меня в этой истории поразило то, что она какая-то вот совсем уж ритуальная, да, потому что, ну, вот то, что закрыли глаз рукой, этот жест явно, это даже не надписи «Россия оккупант», да, это абсолютно внутриполитический такой акт, внутриполитический ритуал с точки зрения регбистов. А при этом российское руководство исключает их из команды, хотя, в общем, никакого антироссийского вроде бы контекста нет. Вот что здесь не так, Гела, по-вашему?
Ну, один мой друг, кстати, из Армении, мне сказал однажды фразу, которая мне запомнилась, что если во многих странах внешняя политика – это продолжение внутренней, то в странах постсоветского пространства часто внутренняя политика является продолжением внешней. Вот это то самое, что внутренняя политика клуба «Слава», если я не ошибаюсь, она является продолжением внешней политики, в общем-то, России. Да, прикрыли глаз, это была, конечно, гражданская позиция, причем это была гражданская позиция гражданина Грузии. Но так как это все связано каким-то боком с российским государством, то, скорее всего, решили перестраховаться. Как там лучше не добздеть, чем не добздеть.
Борис, ну это же на самом деле такая немножко, с моей точки зрения, пародийная, но продолжение, в общем, гораздо более широкого явления, которое укоренилось в последнее время. Спорт всегда, конечно, был частью политики, причем концентрированной частью политики. Там можно вспомнить хоккейные матчи сборных Советского Союза и Чехословакии, да, в 70-х, 60-х годах, которые имели, безусловно, политический подтекст. Но вот то, что происходит сейчас, вот история с Джорданом Шакири на московском чемпионате мира, да, когда он изображал ладонями албанского орла, вызвало жуткий скандал. А почему все это происходит? Почему столько внимания формального и неформального к этому стало передаваться?
Я думаю, это следствие каких-то болезненных реакций на то, что происходит в странах, которые чувствительны, да, скажем, в данном случае для России или для какой-то другой страны. Я думаю, что в какое-то время подобного рода проблемы могли возникать между Аргентиной и Англией, да, по поводу Мальдивских или Фолклендских островов. Но Я думаю, что это, в принципе, уже доходит до абсурда, поскольку в данном случае мы имеем дело со спортсменами, которые каким-то образом формируют поведенческие стандарты. Это регби очень популярный вид спорта в Грузии, растущий, и, соответственно, все эти молодые ребята, они герои в глазах общества, и если, будучи таковыми, они не будут делать то, что от них ожидают, они очень многое потеряют. А спорт без болельщиков, без поддержки болельщиков, он невозможен. И здесь просто, я думаю, вот эта вот болезненная реакция буквально на все, что происходит в Грузии, в данном случае проявилась уже в таких абсурдных формах, которые абсолютно, я думаю, и непостигаемы для рационального мышления.
Гела, ну вот эту тему уже затронул Борис, но вот если бы, скажем, какие-нибудь, ну, условно, таиландские регбисты играли в России, да, и в какой-то момент они бы надели красные рубашки, или французские легионеры вдруг одели бы желтые жилеты, ведь не было бы в Москве такой реакции. А почему все-таки вот команда «Слава» решила вот пойти на то, что пойти на это, при том, что, в общем, мы замечаем, что российский бизнес, в том числе и авиационный, он пытается найти где-то лазейки в Грузию, да, вот вся эта двусмысленность вас не смущает?
Гелар. Что касается команды «Слава», что тут я абсолютно уверен в том, что здесь скорее личная инициатива, скажем так, ну, какого-то менеджера команды, который вот действительно перестраховался. А что касается всего остального, ну, вот, например, у нас была очень такая резонансная история в Грузии по поводу защитника, ведущего защитника сборной Грузии, когда он в матче чемпионата Голландии своего клуба надел вот повязку с защитой ЛГБТ. Ну, вот по этому поводу ломались копья и так далее. Поэтому я же говорю, у кого что болит, у кого какие сенситивные моменты. Но в данном случае, еще раз говорю, это не касается команды «Слава», потому что я абсолютно уверен, что если бы менеджмент команды «Слава» на это не отреагировал бы, скорее всего, ничего бы не было бы. Но вот это, скорее всего, и сыграло тут решающую роль. В итоге о команде «Слава» узнали все, и об этих регбистах узнали все. То есть им не нужно было это обязательно делать. Если бы они бы этого бы не сделали, об этом никто бы не узнал. Ну, грубо говоря, не обсуждалось бы, вот наши регбисты, играя в России в команде «Слава», не закрыли глаз. Но когда они это сделали, об этом узнали практически, вот, ну, сейчас это, не скажу, что топовая идея, но одна из обсуждаемых, молодцы ребята, вы свою гражданскую позицию показали.
Ну вот я как раз хотел спросить, а зачем на поле показывают свою гражданскую позицию? Ну, реакция «Славы» понятна, да, и, в общем, здесь с ней как раз более-менее все ясно. Ну, а вот, собственно говоря, ну да, ну героические ребята, но вы уже, Борис, сказали о поведенческом стереотипе. А зачем? Вот нужно ли это демонстрировать? Причем это я говорю без осуждения, я говорю об этом с попыткой понять явление, потому что, еще раз говорю, это стало таковым явлением. Все сейчас стали, в общем, использовать возможность свои поведенческие стереотипы продемонстрировать там, где, в общем-то, ну, это совершенно делать вроде бы не обязательно. Почему это происходит все-таки?
Ну, используя такие выражения, как обязательство, обязательно, зачем это нужно, мы исключаем фактически, что эти ребята просто делали то искренне, что им диктовала их совесть, их сердце, я не знаю, их ум. И, в принципе, учитывая тот факт, что, насколько я знаю, если мы уже все-таки немножко о спорте говорим, регби, хотя бы на постсоветском пространстве, это тот вид спорта, где в основном, как это ни странно, хотя это силовой вид спорта, в который вовлечены, в общем-то, интеллектуальные люди, да, это студенчество традиционное, если брать генезис весь. И это те люди, которым очень близки все те события, которые сейчас происходят в Грузии. И я еще раз повторяю, я бы удивился, если бы скорее они бы этого не сделали. И в данном случае, все-таки возвращаясь к «Славе», я думаю, что если бы они это не предприняли, совсем не обязательно, я тут не очень соглашусь с Гелой, совсем не обязательно это все бы так и прошло. Потому что любая там патриотическая какая-то газета в России могла бы написать, а вот смотрите, что там произошло, там оскорбили нашего депутата Гаврилова, после чего начались эти акции, там люди пытались захватить парламент, и вся эта цепочка выстраивается, и вдруг руководство Славы не предприняло необходимых мер. И что бы тогда было? То есть понятно, что здесь перестраховывались, но то, что эта перестраховка совсем уже была решена какой-то рациональной основой, я бы не согласился.
Георгий, скажите, а как вы думаете, если бы это были... Ну, я не очень разбираюсь в регби, да, я не думаю, что эти два игрока ключевые для Славы. Если бы это с футбольных позиций были бы Радамель Фалькао или Лионель Месси для Славы, их бы тоже исключили? Или все-таки здесь пошла бы какая-то все-таки более спортивная прагматика?
Я не скажу, что я очень разбираюсь в регби, но я думаю, что эти два игрока, они... ключевые. Я не знаю, насколько это, например, соотносится вообще вот с теми именами, которые назвали для Славы. Но я думаю, что они ведущие, потому что уровень регби объективно в Грузии выше, чем в России. Тем более, что, конечно, ведущие игроки играют во Франции, там, в Британии и так далее. Но я думаю, что раз они взяли из Грузии игроков, значит, они для них важны были. То есть я думаю, что здесь не потому, что они не были важны. Тем более, что это все было сделано после того, как, на английском это называется, как донос был.
Гостями «Некруглого стола» были Борис Новосардян и Гела Васадзе. Из жизни дебютантов. Самая молодая из политических партий Абхазии на своем съезде выдвинула кандидата в президенты самопровозглашенной республики бывшего министра внутренних дел Леонида Дзабжева. Виталий Шари искал интригу и, похоже, что-то нашел.
Сегодня в конференц-зале гостиницы «Интерсухум» состоялся съезд республиканской политической партии «Акзара. Единство», в повестке дня которого был один вопрос – выдвижение кандидата в президенты республики Абхазия. Интриги тут не было никакой, в отличие от двух других партий, которые на сегодняшний момент зарегистрировались в ЦИКе «Единая Абхазия» и «Анцахара», Акзара сразу же 26 июня оповестила, что 5 июля будет на съезде выдвигать Леонида Дзабжева. Собственно, иного и быть не могло, так как учредительный съезд этой самой молодой в Абхазии партии состоялся 5 февраля сего года. Председателем ее единогласно избрали тогда Леонида Дзабжева, и никто и никогда не скрывал, что партия создается специально под его выдвижение. Еще до открытия сегодняшнего съезда Леонид Дзабжева, который известен в Абхазии как дважды министр внутренних дел республики, в промежутке между этим баллотировавшийся уже на высший пост в государстве, выступил с предварительной речью, в которой в частности констатировал, что почти 26 лет после войны в жизни Абхазии было множество трудностей и проблем.
Проблем у нас, к сожалению, если не прибавилось за последнее время, то они не убавились.
Поделившись впечатлениями о вчерашнем открытии памятника на горе Ахбюк, героям, погибшим там при высадке военного десанта 4 июля 1993 года, Дзабжева отметил, как много для этого сделал командир, участвовавшего в десанте отдельного стрелкового батальона «Горец», герой Абхазии Вианор Ашба.
Со своим батальоном, со своими бойцами они вчера открывали памятник. Несколько тонн бетон за короткое время, несмотря на какие-то проливные дожди были, вы помните. Дороги там практически нет. Вот они все это организовали, более 1000 человек вчера там наверху были и почтили память, вспомнили еще раз трагическую гибель вертолета и наших близких родных. Это правда, глава администрации Сухумского района, мэр, что он выделил, он, я к чему говорю, ни одного человека на возложение из руководства страны, ни одного человека, тем более наверху. И чинили препятствия, это не один год. Вертолет попросили, чтобы матерей поднять, дети погибли. И вообще, что за связь непонятная в последнее время между нами? Я извиняюсь, но я искренне говорю, так не должно быть.
После открытия съезда первым к трибуне вышел упомянутый Вианор Ашба, который в ходе своего выступления сказал:
«Вот я увидел такого человека, офицера, командира, лейтенанта Юрьевича, который, конечно, может привести в порядок
Архитектор, скульптор Игорь Смыр, который в последние годы стал известен в Абхазии своими работами, установленными в Гудауте и Гудаутском районе, поддержал выдвижение Дзавжба.
Все это время я в надежде смотрел ему в глаза и верил в его честность и справедливость.
Ветеран органов внутренних дел Абхазии Любовь Папандопола, настоящий полковник, как охарактеризовал ее Дзавжба, заявила:
«Я в каждой грязи могу уехать. Вы думаете, я не нашла бы себя в грязи? Но я не представляю себя. Без Абхазии здесь похоронены все мои близкие. Поэтому давайте что-то изменять. Вместе соберемся и изменим. Объединимся в конце концов и противостоим и преступникам, и непорядочным людям. Я призываю вас и ваших близких, которых здесь нет, давайте берем достойного человека и потом с него спросим».
Съезд проголосовал за выдвижение кандидатом в президенты Леонида Дзавжба. Вместе с выдвинутым сегодня инициативной группой Асланом Бжания число выдвинутых на высший пост в государстве достигло 10. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.